Глава 30. Похороны я помню обрывочно. Дядя Бернард снова встал на ноги, и его решили не оперировать. Я видел, что плакали только он и Карл. В церковь набилось полно народу. Насколько мне известно, в Усе с большинством этих людей мама и папа никогда не имели ничего общего и общались только в случае крайней нужды. Бернард произнес пару слов и зачитал надписи на венках. Самый большой от конторы Вилумсена, значит, он сможет включить его в обслуживание клиентов и получить налоговый вычет. Ни Карл, ни я не выразили желания что-либо сказать, а священник на нас давить не стал. Думаю, раз уж у него собралось столько зрителей, он оценил свободное пространство для маневра. Но я не помню, что он говорил, не думаю, что я слушал. Затем соболезнование, бесконечный поток бледных печальных лиц, словно сидишь в машине у шлагбаума и смотришь на проходящий поезд. Лица вроде бы на тебя глазеют, но направляются-то совсем в другие края. Многие говорили, что сочувствуют мне, но не мог же я ответить, что в таком случае у них все не так уж плохо. Помню, мы с Карлом стояли в столовой на ферме за день до переезда к дяде Бернарду. Мы ведь тогда не знали, что еще через несколько дней снова вернемся в Обгард. В доме было ужасно тихо. «Теперь это все наше», — сказал Карл. «Да», — ответил я. «А тебе что-то нужно?» «Это». Карл указал на шкаф, где папа хранил ящики Будвайзера и бутылку бурбона. «Я взял коробку с табаком Берри. Так я стал жевать снюс. Не помногу, ведь никогда не знаешь, когда в следующий раз удастся достать Берри, а хоть раз попробовав качественный табак, к шведскому дерьму ты уже вряд ли притронешься. Еще до похорон каждый из нас по отдельности сходил к Ленсману на допрос. Он, разумеется, называл это обычной беседой. Сигмунда Ольсена привлекло отсутствие тормозного пути на козьем повороте. Он спросил, была ли у моего отца депрессия. Но мы с Карлом придерживались версии, что, судя по всему, произошел несчастный случай. Может, он слишком сильно разогнался или на секунду отвлекся, посмотрев на нас в зеркало. Как-то так. И, кажется, Ленсман наконец угомонился. До меня дошло, как нам повезло, что у него было только две версии – несчастный случай и самоубийство. Продырявливая тормозной шланг и сливая тормозную жидкость, чтобы снизилась сила торможения, я знал, что даже если все это обнаружат, в целом оснований для подозрений мало. Воздух попал в тормозную систему. Со старыми машинами такое случается сплошь и рядом. Хуже придется, если выяснится, что кто-то ослабил винты, крепящие рулевую колонку к зубчатой рейке, из-за чего машина стала неуправляемой. Машина перевернулась, но повреждения оказались не такими сильными, как я себе представлял. Если бы машину обследовали, возможно, пришли бы к выводу, что ослабнуть может любое крепление, в том числе винты, но ослабшие винты, а вдобавок дыры в тормозном шланге, и почему на земле под машиной не осталось следов вытекшей тормозной жидкости? Повторюсь, нам повезло. Вернее, мне повезло. Разумеется, я знал. Карлу известно, что аварию каким-то образом подстроил я. Инстинктивно он понял, что нам с ним в тот вечер садиться в Кадиллак нельзя было ни в коем случае. А еще, я же обещал, что все устрою. Но он никогда не спрашивал, как я все устроил. Возможно, про тормоза он все понял. Видел же, что стоп-сигналы зажглись, хотя Кадиллак скорость не сбросил. И зачем мне ему рассказывать, раз он не спрашивал? Тебя не накажут за то, о чем ты не знал, и если меня посадят за убийство родителей, довольно того, что в эту яму упаду я один. Не потяну за собой Карла, как папа тянул маму. В отличие от них, Карл прекрасно жил бы без меня, как я думал.